Добрый вечер, добрый день. Это программа «Своими глазами» в студии телекомпании, радиостанции Ольга Бычкова. И сегодня «Своими глазами» у нас то, что видел, то, что знает, то, что наблюдает каждый день, сражаясь с многоголовой гидрой, постоянный представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин. Добрый день. Вот,
то, да. Что вижу. Вот. Ты говорил.
Не все видели НАТО вживую. Дмитрий Рогозин каждый день этим занимается и жив до сих пор, как ни странно. Но у нас много тем, конечно, сегодня связанных с НАТО и с международной политикой. Есть о чем вас спросить. Ну, начнем, конечно, с свежей новости. Написал «Коммерсант» о том, ссылаясь на высокопоставленные дипломатические круги, может, он на вас ссылается, я не знаю, что Москва
я
теперь...
Я не круги, а квадраты.
Хорошо. Тут написано «круги». Москва рассчитывает до мая следующего года определиться с вопросом «про», и НАТО окончательно отказалось от идеи создания с Россией секторальной системы противоракетной обороны. Значит, вместе мы с ними работать не будем, получается, в этой области. Что это значит?
Ну, я когда читаю какие-то публикации, в том числе в уважаемой газете «Коммерсант», все равно удивляюсь тому, что я читаю то, чего я сам не знаю, например. И вот думаю, то ли я чего-то не знаю, то ли они чего-то не знают. Но все-таки в этой истории я скорее первоисточник, поэтому вряд ли они знают больше, чем я.
Все-таки квадраты, значит, они круги.
Да, да, да. Поэтому... Это все условное название. Секторальный подход, да, кооперативное, про... Знаете, когда в 80... Нет, вру. В 77-м году мне отец привез из Польши джинсы. Я тогда как раз в 7-м классе учился. Мы сначала всей семьей на меня их натягивали. Вот. Потом, когда натянули, вдруг я увидел, что на заднем правом кармане надпись «Одра». Ну, совершенно не фирменное название было. Для джинсов.
Не канал.
Нет, совершенно. Угу. Поэтому я спорол эту штуку и наклеил другую, значит, другой лейбл. Там было написано «Ли Купер». Угу. Вот. Но, честно скажу...
Откуда взяли «Ли Купер»?
Да, у другого содрал. Ага. Так вот, могу сказать точно, что джинсы от этого лучше не стали. То есть, название, оно, в общем-то, может что угодно себе, значит, пришпандорить на задний карман, но суть от этого не меняется. Поэтому я не знаю, какой секторальный «Про». Отказались американцы, а по сути дела... А
секторальное «про» — это вообще что такое? Я как-то так отстала, может, от новостей.
Но я постараюсь объяснить, как я это понимаю, да, потому что, в общем-то, в других учебниках об этом не написано. Речь шла о том, что... Причем это не предложение президента Медведева, да, а это было первичное предложение части российских переговорщиков. Мы предполагали предложить... нашим американским и европейским коллегам следующую схему. Что вот, мол, существуют ракетные риски. Ракетные риски будут постепенно вырастать из ракетных вызовов в ракетные угрозы. Вот это я сейчас выражаюсь как дипломат. И в итоге надо будет сложить усилия с тем, чтобы обеспечить для всего европейского континента противоракетное прикрытие. Для этого необходимо разделить европейский континент на зону ответственности, то есть на сектора. И было такое понимание, что Россия закрывает восточный сектор, который прежде всего связан с ее территорией, а также территорией ее союзников. А потому все летящие баллистические цели над нашей территорией, пусть даже не к нам эти подарки несутся, а в сторону европейских стран, членов Североатлантического альянса, мы все равно будем уничтожать эти баллистические вражеские цели. На южном участке, да, наиболее ракетоопасном, поскольку все-таки все прекрасно понимают, что ну, не северные же белые медведи, да, бегают с баллистическими ракетами. И точно не Португалия будет нас обстреливать, то есть с западного направления. Поэтому речь идет прежде всего именно о южном направлении. То есть там предполагалось, что возьмут ответственность на себя американцы. А вот западный сектор могли бы взять на себя французы и северный, то есть североевропейский, немцы.
Ну, это логичная такая...
Ну, вот видите, вот вам логично. Американцам сказал...
Мировое разделение труда.
То, что да, американцы сказали, что это нелогично, потому что, во-первых, они вообще, в принципе, не считают, что Россия может участвовать хоть в каком-то общем проекте вместе со странами НАТО, не являясь членами НАТО. То есть, не существует как бы такого уровня доверия, чтобы они могли вот точно закрепить за нами некий, так сказать, сектор. Во-вторых, они сказали, а при чем здесь французы и немцы? Ведь если у кого-то есть противоракетная технология, то они есть только у Российской Федерации, у Соединенных Штатов Америки, больше ни у кого. Нам досталась в наследство от Советского Союза мощнейшая система противоракетной обороны, как вот в контексте СПРН, то есть системы предупреждения ракетонападения. Да, это космическая группировка, геостационарные спутники и не только. Да. Спутники, которые летают на высокоэллиптических орбитах. Одновременно у нас есть радарная система, которая позволяет нам видеть, скажем, на юг, на расстояние, ну, аж вплоть до Индийского океана. То есть у нас есть кое-что, то есть глаза у нас точно есть. Кроме того, у Российской Федерации существует единственная в мире работающая система стратегической противоракетной обороны Московского промышленного района, которая заступила на боевое дежурство, если я не ошибаюсь, в 95 году. И она обеспечивает уничтожение баллистических ракет, приближающихся, так сказать, к Москве на дальних и средних рубежах с помощью термоядерного подрыва в космическом пространстве ракетами, противоракетами более дальнего действия, среднедальнего действия. То есть, короче говоря, у нас есть кое-что, что могло бы быть положено в копилку общей системы противоракетной обороны. У американцев система другая. Они сейчас при Обаме сделали акцент на создание мобильной группировки. Это крейсера. Типа вот Монтерея, по поводу которого был большой шум недавно, когда он в Черное море зашел. На борту такого крейсера находится стационарная установка. Это система Aegis, по-русски это Эгида переводится. Она оснащена ракетами СМ-3 разных модификаций. Вот они собираются к 2018 году увеличить дальность и скорость этих ракет СМ-3 настолько, что они вообще будут догонять... Ну, будут способны, по крайней мере, догонять стратегические межконтинентальные баллистические ракеты. Я просто очень кратко объясняю, чтобы было понятно. Вообще, сами по себе ракеты делятся на ракеты малой, средней и стратегической дальности. Для того, чтобы создать ракету стратегической дальности, необходимо, конечно, особое топливо и, главное, скорости, для того, чтобы эта ракета могла пересечь за короткое время межконтинентальное пространство. Таких ракет нет ни у одного государства, которому даже хотелось бы обзавестись таким ракетным оружием на Ближнем Востоке, но у них таких возможностей нет. Они даже испытать его не смогут. Поэтому у нас все время вызывает вопрос, почему американцы пытаются создать противооружие, обладающее способностью догонять межконтинентальные ракеты, при том понимании, что ни у кого из потенциальных хулиганов, да, разрабатывающих ракетное оружие, такого оружия быть не может.
Сегодня нет, завтра будет.
Да не может оно быть, потому что, чтобы испытать такого рода оружие, необходима территория большая. Вот мы, например, в советское время, когда испытывали континентальные ракеты, мы обладали огромными полигонами, сибирскими, казахстанскими и так далее. Такими полигонами большими, в силу просто больших территорий, обладают такие страны, как Канада, Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Австралия, Бразилия, Аргентина, то есть большие страны. А также Франция и Великобритания, у которых есть ядерное оружие, потому что у них есть большие океанические территории, бывшие колонии. Поэтому они могут проводить испытания. Потому что если вы ракету не посчитаете в полете, как она летит, то брать ее на вооружение невозможно. Вы точно не поймете, куда она у вас на самом деле полетит. Поэтому в реальности размещение стратегического противооружия рядом с нашими границами вызывало у нас вопрос, а против кого вы его размещаете? Если таких стран... Кроме нас нет никого, а вообще в Европе только Россия обладает таким оружием. На этот вопрос мы не получали никогда ответа. Поэтому идея секторальной ПРО, она вот в том первичном виде означала одно – разделение ответственности между четырьмя как бы сторонами – США, Россия, Германия, Франция. Когда эта идея дошла уже до президента Российской Федерации, он в Лиссабоне на саммите России и НАТО изложил ее в черне, просто как идею секторальную, назвал ее секторальной, но он не говорил ни про четыре сектора, ни как-то еще. Что он имел в виду? Очень простую и правильную вещь. Он имел в виду, что сектор, в нашем понимании, это зона нашей ответственности. То есть, вот это мы, Россия, мы, защищая себя, как часть европейского континента, можем защищать и всех остальных. Если кто-то летит через нас, мы его будем уничтожать. Если это вражеская цель. В равной степени наш сектор ответственности – это те страны, которые могли бы добровольно к нашему сектору присоединиться. Ну, кто искал бы защиту, допустим, в рамках противоракетного зонтика Российской Федерации. А НАТО может создавать свой зонтик.
А да? Можно тогда вопрос задать сразу? Получается, географически, да, если наша зона ответственности – это вот юго-восток такой, да? Получается так.
Ну, вообще, Восток.
Да, Восток. Угу. Значит, там находятся такие страны, с которыми периодически у мирового сообщества возникают разные вопросы. Иран там какой-нибудь, да? Какая-нибудь Северная Корея.
Ну, не какая-нибудь, а конкретная страна.
Ну,
есть,
вот, да. Кто еще может там быть? Вот из таких, кого все не любят.
Ну, смотря кто кого не любит. Вот Израиль тоже многие не любят, например. У него тоже есть ядерное оружие.
Ну, понятно, да, понятно. Но тут вот получается такой сразу, да, целый вот куст вот этих всех государств, с которыми у всех проблемы. При этом у России отношения с ними тоже такие сложные. Она то туда, то сюда, она пытается играть на две стороны. И, может быть, в этом как раз вся причина. Но они нам не доверяют, потому что мы, например, с Ираном, с тем же, то мы с Ираном, то мы не с Ираном, то мы поддерживаем санкции, то мы не поддерживаем санкции, то мы, значит, там с ними дружим, то мы с ними не дружим. Ну, понятные опасения.
Понятные. Но, по крайней мере, у нас отношения и с Ираном, и с Северной Кореей уж точно лучше, чем у Запада.
Ну, так это, их и напрягает.
Тогда возникает вопрос. А стоит ли нам, извините за выражение, париться и брать на себя ответственность, сбивать в нашем космосе, в нашем небе ракеты, которые теоретически могут быть запущены недружественными Западу державами по западным странам? Понимаете, в чем дело? Хороший вопрос мы задаем европейцам. Они говорят, а подождите, а как, то есть вы вообще их сбивать не будете?
Вот, да.
Мы говорим, да, значит, это...
Тогда они говорят, зачем нам участвовать? До свидания, ваше секторальное ПРО.
Да, но тогда возникает вопрос. Значит, они изначально, не желая взаимодействовать с Россией по такому важному вопросу, не желая брать нас в качестве союзников, выстраивать... отношения высочайшего уровня доверия. Ну, то есть, по сути дела, не только партнерские.
Но они не могут выстраивать отношения доверия, потому что они нам не доверяют.
Секундочку. Но так доверьте. Понимаете, в чем дело? Если они, скажем, создают с нами такого рода систему, то мы разделяем общую ответственность и общую судьбу за сохранение всего европейского континента. В принципе, это возвращение России в большую единую историческую Европу. По большому счету, да? То есть, мы говорим о том, что даже если эта ракета летит с любого направления, запускается с любой страны, с которой даже у нас там нормальные какие-то отношения, мы все равно не потерпим пролет над нашим небом чужой несогласованной цели.
То есть
мы
говорим,
будем уничтожать.
То есть мы говорим, примите нас ваш клуб, ваш профсоюз, тогда мы будем ваши с потрохами, и тогда мы со всеми этими иранцами и прочими разберемся так, как вот вы нам предлагаете, а не так, как мы делали до сих пор.
Мы не собираемся разбираться с иранцами. Мы говорим о том, что если какая-то цель появится в нашем воздушном или космическом пространстве, то есть в зоне нашей ответственности, мы ее уничтожим. Мы же не будем проводить пресс-конференцию, спрашивать, что это за цель, куда она летит, с какой целью, чем она заправлена.
Шарахнем все.
Ядерная боеголовка или, скажем, она заправлена там кетчупом, да, мы же не будем расспрашивать. Там вообще любая противоракетная оборона, она работает даже не в автоматизированном, а в автоматическом режиме. Поэтому мы говорим о том, что мы в любом случае будем уничтожать любые цели, которые будут вторгаться в наше пространство. Просто мы можем создать согласованную с Западом систему, либо мы будем делать ее отдельно. Так называемая воздушно-космическая оборона, по которой президент России в этом году принял решение, которая должна быть полностью сформирована, равно как и войска воздушно-космической обороны, до конца этого года.
Ну вот понятно, да. И что в результате мы имеем на сегодняшний день, что будет дальше? Все-таки.
Существует несколько сценариев развития событий. Первый сценарий, как я уже сказал, мы все-таки убеждаем европейцев, Запад в целом, да, о том, что мы должны создать единый периметр безопасности. Что правильно, да, с точки зрения того, что в Европе должен быть вечный мир.
Так я понимаю, что европейцы за, американцы против.
Да. Но американцы не европейцы. Почему они размещают свое американское оружие на европейской земле, которое создает не меньшее количество рисков, а большее количество рисков? Поэтому мы и говорим с американцами.
Потому что мы себя скомпрометировали нашими заигрываниями с иранцами.
Да при чем здесь? Слушайте, они заигрывали с иранцами не меньше, чем кто бы то ни было еще. Я когда был в Тегеране лет 10 тому назад, увидел в небе Ирана самолеты «Фантом». Старые самолеты еще Вьетнамской войны.
Угу.
По идее, они вообще летать не должны. Давно уже были в металлолом превратиться. Спросил иранских коллег, а почему это у вас летают фантомы? Значит, у вас есть поставки запасных частей из стран, которые производят эти американские самолеты. Они тупо, потупили взоры. Потупили взоры. Поэтому не надо нам рассказывать насчет того, кто там с кем заигрывает и так далее. Значит, короче говоря, первый вариант. Создание общего дела, общего бизнеса в деле обеспечения безопасности, противоракетной безопасности европейского континента. Это первый вариант. С европейцами. С европейцами, с американцами в том числе. Да? Сопряжение систем.
То есть, это предложение остается как в
прежнем виде. Оно остается в силе. Конечно. Оно остается в силе. Называть его там секторальное, или там колхозное, кооперативное, там гамбургское. Какая разница? Лейбл там можно Одер написать, либо Ли Купер. Неважно. Называйте, как хотите. Главное – суть. Второй вариант. Они говорят, нет, вот как Ольга Бычкова говорит, мы не доверяем русским, да, значит, мы хотим создать что-то свое, и Россия не имеет права настаивать на аутсорсинге безопасности, да, то есть выполнять некие функции безопасности без нашего разрешения, поскольку Россия не является членом НАТО, и на нее не распространяется там 5-я статья Вашингтонского договора. Мы говорим, хорошо, второй вариант тоже приемлем, но только при одном условии. Тогда мы не распространяем зонтик своей ПРО на вашу территорию, а вы не распространяете зонтик вашей ПРО на нашу территорию. То есть мы защищаем себя, вы защищаете себя, но радиус действия вашей противоракетной системы не должен заползать на нашу территорию. Но если собачка бегает и метит свою территорию, и когда она начинает забегать на территорию другой собачки, то эта собачка, вторая, может эту первую собачку порвать. Особенно в том случае, когда речь идет не о собачке, а о большом крупном животном под названием медведь.
Так все-таки, вот этот вот вариант, первый вариант, да, совместного этого всего, вот всей этой системы, он остается в силе или он таки отвергнут, как написала, ссылаясь на некие источники газеты «Коммерсант»?
Скажем так, на переговорах, которые мы идем с американцами, с натовцами, они говорят, что очень мала.
Вероятность.
Да, вероятность того, что этот вариант будет нами принят именно потому, что вы как бы не являетесь членами НАТО. Мы же по-прежнему пытаемся объяснить, что если вы согласитесь все-таки с этим вариантом, что лучше для вас в том числе будет, мы просто с вами на следующий день проснемся в другой
реальности,
в другом мире, да, в мире гораздо более безопасном. Потому что когда Россия и Европа соучаствуют в создании совершенно иного качества мира безопасности, отражая совместные угрозы и создавая, так сказать, некую технологию современнейшую, взаимодействуя через оборонно-промышленные предприятия, через военную науку, через политиков, которые начинают больше доверять друг другу. Но это лучшее будущее для наших детей. Это точно.
В этом никто не сомневается, абсолютно. Насчет политиков, которые начинают больше доверять друг другу, тут, конечно, все под вопросом, потому что мы не можем не признать, да, что вот, наверное, вот это вот то, что мы имеем сейчас по теме ПРО, это результат всех этих странных отношений между Россией и Западом, и особенно с Штатами последнего десятилетия.
Конечно.
Когда мы то с ними как-то вот тоже вот то сближаемся, то разъединяемся, а то мы там с ними устраиваем какие-то выяснения отношений, то что-то еще. Ясно, что тут это результат, конечно, политики. Но вот нам зачем с ними сейчас вот это совместные все эти проекты?
Нам это выгодно. По той
Почему мы в этом
причине?
Так сильно заинтересованы?
Объясню. Мы заинтересованы, исходя из глубинных наших патриотических воззрений. Мы считаем, что российские политические классы, российские военные должны сделать все необходимое, чтобы с западного направления избавить Россию от угрозы военных столкновений. Сколько
а
раз...
На самом деле существует такая угроза западного направления, вот реально, если не в воспаленных умах политиков, да, которым нужно там придумывать себе разные пиар-компании все время, а вот реально, объективно, но это же смешно, по-моему.
Нет, это не смешно.
Кто на нас будет нападать?
Это не смешно. Когда...
Англия, Франция.
Вот Бисмарк в свое время, да, это его хрестоматийная фраза. Он считал, что надо считать не намерения, то есть не слова, а потенциалы. И если рядом с вашими границами находится потенциал, способный к быстрому развертыванию и ведению боевых действий, а потенциал совокупной стран НАТО намного больше, чем потенциал России, и мы сейчас видим, что появилась новая база, ракетная база в Румынии, предполагается создание базы в Польше к 2018 году, размещается эскадрилья американских самолетов, они берут на себя боевое дежурство в Ниве, Прибалтике, Польше и так далее. Но кому это может нравиться? Когда, понимаете, в чем дело? Вот мы сами соседи, да, живем мирно, дружно, хорошо. Я выхожу, у нас маленький такой, так сказать, заборчик друг с другом. Привет, Ольга. Привет, Дмитрий, мы говорим. И вдруг я выхожу одним прекрасным утром и вижу,
там
что...
Там пресловутая собачка.
Нет, у вас не собачка, у вас танк стоит. Я вас спрашиваю, Оль, а что это такое-то у вас здесь, танк стоит? А Ольга мне отвечает.
Это инсталляция.
Дмитрий, это не против тебя. Нет, ни в коем случае. Это вообще не... Это просто вот от воров. Вот воры там, значит, ползают, вот я вот танк поставила. Я, конечно, резонно спрошу, почему это не охотничье ружье, там какое-нибудь там помповое, почему именно танк, да? И буду всякий раз думать, что танк на самом деле мне точно никогда не понравится, даже если он стоит не в моем огороде, а в соседнем.
Это я все понимаю, да. Но тем не менее, вот если от таких аллегорий отвлекаться в сторону реальности, Но все равно мне странно представить себе войну России с какой-нибудь западной группировкой. Вот, например, какие-то поползновения вот с этой юго-восточной части, с востока на запад, например, или с юга на север, это как-то себе можно вообразить. А вот в том направлении, в горизонтальном, ну что это такое может быть? Ну вот за что и главное зачем?
Был бы счастлив, Ольга, если вы были бы правы. И если бы вы, например, пришли бы сейчас в НАТО и сказали бы, ну это же, господа, вы звери, господа, что вы делаете? Почему вы ведете военное планирование против моей
Родины?
Если вы
скажете, если надо будет, если Родина...
Да я вас с удовольствием организую,
да,
конечно, вашу поездку.
Мобилизуют, приеду и скажу.
Все эхо Москвы. Вы просто приезжаете, скажете, мы эхо Народного фронта.
На иностранном языке могу
сказать. Мы эхо Народного фронта. Мы приехали к вам. Люди, открыть вам глаза на Россию.
Нет,
и вы скажете, зачем вы помечаете мелом на карте наши города, наши, так сказать, села и деревни, мелом помечаете, как ваши военные объекты.
Они, Оля, помечают мелом,
значит,
наши села и
ведут,
деревни?
Они ведут военное планирование в отношении Российской Федерации. У них есть группа военного планирования, которая находится в главном штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Сколько раз я их призывал прекратить, приостановить хотя бы военное планирование друг против друга. А я вам скажу...
Они это... против кого еще планируют?
Ну, вы спросите их, кого, против кого они еще.
Так это вы их спросите.
Но то, что против нас, да, однозначно. Да, вот последняя даже утечка Викиликса по поводу плана обороны Польши и Прибалтики, так называемый. Там этот план, он реально существует. Я о нем докладывал нашему руководству еще до публикации Викиликс. По нашим данным, мы получили эти данные, да, вовремя. Так вот, он был принят еще в феврале 2010 года. И он предполагает переброску 9 дивизий, в том числе германских дивизий, для, в общем-то, схватки с русскими войсками вот в районе Прибалтики.
С какой целью?
С какой целью? С какой целью? Введение военных действий, это военное планирование.
Я понимаю, но...
Да, это, там есть группа Зачем? Ядерного планирования, Ольга. Там есть группа ядерного планирования. И группа ядерного планирования, куда, кстати, Франция не входит, она вернулась в военную организацию НАТО, но в эту группу она не вошла. У них самостоятельное ядерное планирование. Там, в этой группе ядерного планирования, намечаются цели на территории Российской Федерации для нанесения соответствующего удара, в том числе ядерного. Это все есть. И когда мы говорим о том же... Господа, ну как же так? Давайте жить дружно. Давайте... Да мы согласны. Я поэтому и предлагаю. Президент России в этой связи как раз вышел с предложением по созданию единого проекта противоракетной обороны, потому что вот участвуя, соучаствуя в этом сложнейшем технологическом и одновременно политическом проекте, мы будем вынуждены прекратить направлять друг на друга оружие. Вынуждены. Нас сама задача защиты Европы заставит вести себя по отношению друг к другу не так, как мы вели себя в течение всего 20 века.
Хорошо. Давайте мы сейчас сделаем очень небольшой перерыв. Затем продолжим программу «Своими глазами». Дмитрий Рогозин, постоянный представитель России в НАТО, вернется в эту студию через 3 минуты. И мы продолжаем программу «Своими глазами». У микрофона Ольга Бычкова. С нами Дмитрий Рогозин, постоянный представитель России в НАТО. Мы сейчас начали говорить о том, как в НАТО занимаются конкретным военным планированием в российском направлении. Я все поняла, но единственное, что я не поняла, все-таки вот завершая эту тему, да, они этим занимаются. Я понимаю, что всем генералам нужно чем-то заниматься. и нашим генералам тоже нужно чем-то заниматься. И любым генералам в любой части света, да, нужно все время планировать очередную войну. У них работа такая, они за это должны получать свою зарплату. Иначе просто их жизнь будет совершенно бессмысленной и бесцельной. Но не из соображений романтизма, да, из соображений вот таких, чтобы было понятно, абсолютно практических. Для чего завоевывать Западу, Россию все-таки?
А, вот то есть я должен отвечать?
Да.
Сейчас я секунду. Колпак надену, как называется.
Нет, цилиндр. Если вы мне скажете, что им нужны, например, наши там нефтяные
девушки.
Поля и наши хорошо, девушки, наши да. девушки тоже, да. безусловно, и особенно да. наши нефтяные эти самые вышки да. и газовые трубы, это я пойму. Ну, что-нибудь такое вот.
Ну, вот я вам все и сказал. Сами все и объяснили же. Значит, хорошо. Я сейчас не говорю о том, что существуют какие-то злые дяди, которые сидят и вынашивают военные планы. Как бы захватить вот наших девушек, угу. да, как бы захватить наши нефтяные, значит, поля, наши газовые трубы, значит, наше золотишко, алмазы и прочее. Вот. Но давайте просто посмотрим, ну, объективно. Да, вот уберем вот эти вот все эти свои мундиалистские, так сказать, да, порывы, позывы, да, просто посмотрим на то, каким мир становится в 21 веке.
Угу.
Население увеличивается в мире.
Ну да.
Ну да. Да. Причем особенно в некоторых странах, да.
Вот. Значит, нужно земли... на китайском направлении работать.
Секундочку. Получается. Ну, мы на всех направлениях работаем, да. Значит, земли становится больше или меньше? Думаю, что меньше. А ресурсов становится больше или меньше? Меньше. Потребности цивилизации, они растут? Растут. Потребности этих кто-то сдерживает? Никто не сдерживает. Поэтому, объективно говоря, просто сухой анализ обстановки, без всяких там, не показывания на кого пальцами, говорит о том, что страны Запада, которые объективно не смогут уже никогда, в силу самых разных внутренних причин, отказаться от высокого уровня потребления, и у которых нет дополнительных иных запасов ресурсов, конечно, начинают посматривать на те государства, которые по каким-то субъективным и объективным причинам просто не могут защищать свою собственную безопасность, но на территории которых находятся все эти самые ресурсы. Российская Федерация – страна, где ежегодно сокращается население.
Это понятно. Еще очень много свободных территорий. Да.
И очень много свободных территорий. У нас на Дальнем Востоке с вами, да, 4 миллиона человек проживает. Вообще за Уралом, я не знаю, какие последние цифры, но вот лет 5 тому назад там говорили 27 миллионов. Сейчас наверняка поменьше стало, да, намного. Европейская часть, она тоже сокращается, потому что сколько у нас детей в наших семьях?
Размножаются-то не европейцы, а китайцы на юге и на востоке размножаются.
Ну, в Европе, между прочим, европейцы тоже, так сказать, размножаются не очень хорошо, но у них огромная волна миграции, которая становится уже, ну, как бы, гражданами тех стран. Я вот живу в Брюсселе, это город, где, ну, который можно назвать вторым Марокко, по большому счету. Париж можно назвать вторым Алжиром, Берлин вторым Стамбулом и так далее. То есть, все равно у них население прибывает. Оно меняется просто, оно изменяет облик европейской культуры и политической, в том числе, культуры. Вызывает шок у там, коренных европейцев. Они бегут все в крайне правые партии, записываются. То есть, у них идет расслоение, радикализация. И эта радикализация ничего хорошего для нас тоже не приведет. Потому что либо к нам будут двигаться те, кто, в общем-то, совершенно иной политической культуры, люди, которые формируют новую Европу, да, люди с Ближнего Востока. Либо это все-таки будут крайне правые, да, околонацистские политики, которые тоже особенно никогда ничего хорошего в нашей стране не делали. Поэтому единственное, Ольга, что мы должны делать в этом мире, быть умными и сильными, да, считать вперед, любить свою страну и пытаться быть в этом мире таким ершистыми, потому что в противном случае нас сожрут и даже, так сказать, никнут после этого. Поэтому мы и говорим, если у нас с Западом есть точки соприкосновения, в общем-то, мы вышли из одной культуры, да, когда-то наши там племена бегали там, с дубинами примерно в одном и том же лесу и прочее. Надо сделать все возможное для того, чтобы, нащупав общие угрозы, нащупать и общие ответы на эти угрозы. И про в силу того, что это очень сложный проект, там много недоверия в нем, да, много, так сказать, технических, технологических нестыковок, так тем более интересно быть вместе. Вот то, что предлагает Россия, по сути дела, она предлагает принять идеологическое решение, не военно-техническое, а идеологическое решение вместе отвечать на эти угрозы, создать машину.
Вы говорите, что ответ с той стороны все-таки с американской в первую очередь в том, что вероятность очень мала.
Не хватает пока им доверия и не хватает им интеллекта, в том числе для того, чтобы согласиться с этим решением. И нам и порой не хватает ни интеллекта, ни доверия.
А что это вот за вот эти вот такие установки, что до мая следующего года определиться с вопросом? Это что значит?
Это вот первый вариант, да, то, что мы говорили, это единая противоракетная оборона. Есть второй вариант, как я сказал. Не хотят они с нами быть вместе. Будем отдельно создавать. Все равно мы, ну, как Российская Федерация, мы обязаны защищать свое собственное население от ракетных рисков. Вообще, от ракетного оружия, потому что оно имеет распространение достаточно широкое. Естественно, главное там не ракет опасаться, а того, что она может себе принести. То есть, оружие массового уничтожения. Ракета – это лишь только вид транспорта, на котором зло может прибыть на нашу территорию. Поэтому мы в любом случае будем создавать воздушно-космические войска. До конца года они будут созданы. Что касается Запада, мы им говорим, не хотите с нами, если вы не готовы еще, ни морально, ни интеллектуально не готовы постичь необходимость создания единого периметра безопасности вместе с Россией, ну, тогда хорошо, делайте свое, мы делаем свое. Как спина к спине станем, да, как рыцарь, и будем держать круговую оборону, что тоже неплохо. Но только не надо ставить вашу систему таким образом, рядом с нашими границами, когда мы всей своей европейской частью России попадаем в зону вашего противоракетного прикрытия. Потому что для нас это получается уже не оборонительная система, а наступательная, блокирующая не пресловутые какие-то иранские угрозы, на которые они ссылаются, а реально обладающая способностью блокировать наш российский стратегический ядерный потенциал, который размещен на нескольких стратегических базах в районе, ну, в общем, в европейской части России, в северо-западной части России. Нам это не нравится. И тогда, если мы не договариваемся и по второму варианту, да, когда они сами по себе, мы сами по себе, но друг на друга мы не влияем, то нам придется искать третий вариант. К сожалению, тогда это крах как бы всех наших надежд на сотрудничество. Военно-технический ответ, который фактически нейтрализует вот, их про в Европе.
А нам есть вообще чем крыть,
да,
в техническом смысле?
Есть.
Ну, вот эти вот ресурсы, которые остались противоракетной обороны, которые остались от Советского Союза.
Да много чего. Много чего нового у нас есть. У нас есть свои сейчас разработки. Фактически последние вот несколько лет у нас были большие проблемы с поставкой всего необходимого для развития собственной воздушно-космической обороны. Сейчас это отставание преодолевается. Я просто не имею права все это рассказывать, да, но на самом деле, например, даже с точки зрения кинетического перехвата, то есть системы неядерного перехвата, уже к 2015 году вступит в силу решение, будет реализовано уже в металле решение о создании системы С-500. Это система, которая будет иметь возможность поражать цели в экзоатмосферном пространстве, в заатмосферном пространстве. То есть это уже мы догоняем американцев по технологии. Есть решение, которое связано с модернизацией российских стратегических ядерных сил. Много другое. Я говорю, что Совбез под руководством президента, правительство Российской Федерации работает сейчас над этим очень плотно. Я, по крайней мере, вот сейчас вынужден даже часто в Москву приезжать, веду консультации, мы отрабатываем. В любом случае, надо сделать так, что если не получается у дипломатов договориться, то тогда надо найти вот этот военно-технический ответ, а он тоже входит в компетенцию той группы, которую возглавляю, да, чтобы он не был разорительным для экономики нашей страны. То есть надо найти асимметричные. Ни в коем случае нельзя попадаться на эту удочку. Мы уже попались на эту удочку. У меня отец в свое время отвечал за военную науку в Советском Союзе. Я помню, как он приходил злой, кидал, значит, там, чуть ли не ботинок в стенку, кричал про политбюро наше, которое попалось на удочку.
Это 80-е,
конец 70-х, да, годов, когда наше советское партийное руководство, наши эти динозавры из политбюро, они купились на так называемую стратегическую оборонную инициативу и огромные ресурсы бросили в топку ВПК. А вот военные ученые, в том числе и мой отец, они всегда говорили, что это глупость, что это нас, ну, фактически ловушка для нас, разорительная, а еще на фоне войны в Афганистане.
А был выбор какой-то? Были варианты?
Ну, потому что не было никакой сои. Это все придумка была, это миф был. Миф, в который мы поверили. Это была стратегическая ошибка, которое было допущено политическим и военным руководством СССР. Это погубило в том числе Советский Союз. Поэтому сейчас нам во всех этих историях с Западом надо найти изящный, асимметричный, неразорительный военно-технический ответ, который позволит полностью высвободить наш стратегический потенциал из-под чужой опеки, в кавычках, да? И то мы это должны сделать только в случае, если мы не договоримся в целом по первому или второму варианту.
Как найти изящный неразорительный вариант? Ну, это... Если мы видим, что ну просто просто видим своими глазами, как наступают наши руководители на те же самые грабли.
Ольга, вот поверьте мне, все нормально. Все все понимают, все соображают, все все обсуждают. Одно дело, что доносится до публики, да, до общественного мнения какие-то определенные вещи. Другое дело, что ну, это как бы обычное дело. Да, всегда общественный фон, он сопровождает переговорный процесс или принятие каких-то важных государственных решений. Я просто не могу вторгаться в области уже конфиденциальной информации. Действительно, и Министерство обороны, и другие специализированные структуры сейчас думают над всеми вариантами. В любом случае, безопасность нашей страны она будет надежно защищена. Просто я еще раз говорю, с огромным сожалением бы потом я стал говорить, что мы упустим с американцами, с европейцами шанс договориться по...
Это
по
понятно. Праву. Еще раз, если можно, какие сроки там получаются? Значит, вот просто какие вещи
до конца этого года Соединенные Штаты вместе с натовцами в соответствии с планом действий Action Plan, который они приняли вот сейчас в июне на министерской встрече министров обороны, они должны принять решение по архитектуре противоракетной обороны.
Общее решение.
Ну, то есть, да, общее да. решение по, своей, по тому, как будет выглядеть их система. Если мы себя не увидим в их системе, то тогда мы должны иметь в виду, что уже там на саммите в Чикаго, который состоится в мае следующего года, саммит НАТО, будут приняты уже окончательные решения, которые будут исключать наше сотрудничество. И тогда, исходя из этого решения, мы должны будем планировать развитие своих государственных программ вооружения.
Угу. Ну да, у нас тут как раз выборы, то, сё.
Ну, что ж делать? Что ж тебе, родину не защищать, когда выборы, что ли?
Да, давайте успеем еще обсудить пару других тем, которые предлагают нам, в частности, наши слушатели, приславшие свои вопросы на сайт «Эхо Москвы». Вот, например, задают вопрос Фаустус из России. Как вы думаете, может, стоит немножечко помочь Каддафи оружием? Спрашивает этот человек таким нарочито наивным голосом.
Во-первых, и российское законодательство, и законодательство стран Европейского Союза, между прочим, у них даже такой специальный кодекс поведения, запрещает поставки оружия на территорию, где идет гражданский конфликт, чужая гражданская война. Поэтому в любом случае это запрещено. То, что делают некоторые натовские страны, это абсолютно безобразие. Это противоречит напрямую всем принятым резолюциям Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливии. Скажем, выброска оружия над повстанцами, которые делали французские вертолеты. Ну, это просто предмет для наших очень тяжелых с ними, значит, разговоров. А как мы будем делать то же самое?
А как вот эти разговоры ведутся сейчас? В каком ключе? Вот вы как, например,
В таком ключе они ведутся, очень напряженно они ведутся. Мы не понимаем, указываем на полное несоответствие этих решений, тем решениям, которые принимали в Совбезе ООН, что они деградируют решения Совбеза ООН. А Совбез ООН – это исключительное право принимать решения о войне и мире. Поэтому, ну, как бы обычно потом начинают улыбаться министры, да, по окончании этих переговоров. Но переговоры идут очень сложно. Это же вообще ставит под сомнение весь комплекс наших отношений с этими конкретными странами. Но как мы можем доверять руководству этих стран, если они нам говорят одно, а делают другое? Поэтому...
А что они делают другое?
Ну, как вот, допустим, та же выброска оружия. Да, или,
а
скажем,
они нам обещали не выбрасывать?
Сепаратный... Ну, это запрещено резолюция. Они под ней подписались, они ее голосовали.
Ну, понятно, но тем не менее. И что? Да, выброска оружия. Ну, сейчас да. Признали, вот можно сказать.
Понимаете, очень много вот, и в человеческих отношениях, да, и в отношениях между государствами зависит от доверия. Если ваш супруг вас начинает вот так вот откровенно обманывать... В одном вопросе, например, там, читает там, смс-ки там, в вашем телефоне, да, то завтра он, понимаете, может и родину продаст.
Но это будет уже не моя проблема,
Но тем не менее.
Понятно,
здесь все одно за другим. Я шучу, конечно, но я говорю, что недоверие в одном вопросе порождает недоверие по другим вопросам.
Это ясно. А чем объяснить такое стремление непременно все-таки решить вопрос Каддафи со стороны Запада?
Спросите
это было,
их.
Это было какое-то...
Понять не могу.
Решение, от которого теперь сложно как-то уже уйти в сторону.
Там, получается, я пытался разобраться в этом вопросе. Многие в НАТО сами не понимают.
Чего он сдался вдруг?
Сами НАТО многие не понимают, как они вообще оказались вот в этом всем ливневом процессе. То есть, кто-то начал первый, увлек своими действиями всех остальных, Потом возник вопрос, чтобы не трещало НАТО пополам, значит, необходимо тогда поддержать то или иное решение. Если запретить не могут одному, значит, надо сделать вид, что они ему все помогают. По сути дела, НАТО втягивалось в войну в Ливии без особой охоты. Инициатива была, прежде всего, франко-британская. И они за собой увлекли многих. Американцы тоже не хотели. Я говорил со многими крупными американскими военачальниками в штаб-квартире НАТО. Они все высказывали глубокие сомнения, что это принесет пользу как самим Соединенным Штатам, так и главе их администрации, президенту Барак Обаме. Потому что вообще влезать в чужую гражданскую войну, это дело не просто подлое, это дело бессмысленное и безнадежное. Поэтому они просто увлеклись уже, теперь уже забыли, ради чего все это начиналось. А когда им задаешь вопрос, ну хорошо, вот допустим, вы, назвав легитимной целью самого Муаммара Каддафи, убьете вы его, например, там, с помощью какой-то бомбардировки. Что дальше-то? Вы до сих пор в НАТО не можете договориться по поводу того, кто будет представлять ваши интересы, какая из стран в Бенгази. Они до сих пор не могут направить туда контактного человека. Потому что каждая страна претендует на то, что это должна быть она, а никак и не иначе, кто-то еще. Поэтому не надо преувеличивать монолитность НАТО. Они ливийской войной крайне разобщены. Поляки, например, у тех вообще такое полушоковое состояние по поводу ливийской войны. Для них я объясню почему. Да, не потому что они жалеют Муаммара Каддафи или, скажем, ливийский народ под бомбой. Дело не в этом. Польша и другие страны Восточной Европы всегда надеялись на вот это вот движение поступательное НАТО на восток, да, расширение НАТО на восток. Тогда в этом движении они играют ключевую роль, как некого форпоста, да, западного такого крестоносного похода, значит, вот к нам в языческую.
Ну, они в центре сюжета.
Ну, да, да, да. А сейчас получается, что все уже забыли про расширение НАТО на восток. Сейчас вся НАТО полностью идет на юг. Она влезает в одну, другую, третью войну. Афганистан, потом события в Египте, куда они не влезли напрямую, но, тем не менее, для них это был шок, они это обсуждали постоянно. Марокканские события, события сейчас в Ливии, сейчас теперь они вокруг Сирии, значит, не знают, что делать. То есть, полностью сейчас весь штаб, все головы, да, все рабочее время натовских сотрудников занято планированной операцией на юге. Про Восток уже давно забыли.
То есть, вы хотите сказать, что Восточную Европу это разочаровывает? Как
конечно,
невнимание?
Конечно. Не то, что невнимание, а это, ну, это просто крах их всех надежд, по большому счету. Они становятся окраиной.
Ну, может быть. А вопрос, есть еще один вопрос, очень важный, по поводу Европейского суда по правам человека. Обсуждается тоже очень много российскими политиками и комментаторами. Александр Торшин не намерен отзывать свой законопроект о приоритетности вердиктов Конституционного суда по отношению к решениям Европейского. Планирует уже в течение этого лета подготовить аргументацию к осенней сессии и так далее. Вот вы представляли Россию, возглавляли российскую делегацию,
парламентскую
делегацию в ПАСЕ. Вы, безусловно, в теме. Ваше отношение к этой истории?
Ну, мне кажется, что Александр Порфирьевич Торшин, при всем моем к нему уважении, он пытается бить по хвостам. Потому что вряд ли ему удастся принять некий законодательный акт, который разрушит вообще всю систему соподчиненности национального правосудия и международного правосудия. Всегда международный договор, он выше, чем национальное законодательство. Если Россия провела ратификацию международного договора, и этот договор вступает в противоречие с каким-то внутренним законодательным актом, то побеждает международный договор.
Ну да, так
международное
в этом
обязательство.
Дело,
да, в том-то и дело. Поэтому вряд ли Торшину удастся вот таким образом перевернуть ситуацию.
А зачем тогда все?
Вопрос в другом. Вопрос в том, что какие реальные бонусы, какие реальные плюсы Россия извлекает из сотрудничества с этим Европой. Вот в этом плане я, может быть, еще в личном плане подчеркиваю, да, не как там посол при НАТО, а как гражданин Российской Федерации с большим опытом работы в парламентской ассамблее Совета Европы, я всегда высказывал свое сомнение в том, что нам есть смысл интегрироваться в какие-то международные организации или брать на себя какие-то международные обязательства, которые мы в силу разных внутренних обстоятельств не готовы исполнять. Ну, вот возьмите, например, Европейский суд по правам человека тесно связан с Европейской конвенцией по правам человека, да, ЕКПЧ. Мы пошли на подписание этой Европейской конвенции по правам человека, но с изъятиями. Например, у нас до сих пор не запрещена смертная казнь. У нас введен мораторий. То есть мы вводим какие-то временные правила, Тогда зачем брать на себя эти обязательства и выглядеть так странно перед западными партнерами, если мы понимаем, что наш народ, он так не думает, да, и что есть другие страны в мире, которые тоже так не думают. Вот американцы, они же не берут на себя исполнение этой Европейской конвенции по правам
берут,
человека.
Да, но тем не менее все меньшее количество штатов, вот у них там внутри, сохраняет эту самую смертную казнь.
Правильно, поэтому то законодательство...
То есть уже осталось просто буквально вот мало где.
Конституция государства, законодательство государства должны соответствовать определенным укладом, определенным нормам, да, моральным нормам. Они должны закреплять моральные нормы, в которых существует общество. Если наше общество живет в условиях после двух гражданских конфликтов фактически на Северном Кавказе, в условиях высокого уровня преступности, в условиях деморализации, когда мы еще не пережили вот эту катастрофу распада Большого Союзного Государства. Нам брать на себя, значит, натягивать, понимаете, платьице. Вот мы еще не похудели, а мы хотим уже на себя платьице натянуть на два размера меньше. Ну, лопнет оно в самый неприличный момент. Понимаете? Так и здесь происходит. Не надо брать на себя то... Нет, ну стимул тогда ходите в зал и качайтесь, вот чтобы похудеть, а не платят на себя, значит, напяливайте, который на два размера меньше. Так и здесь. Я бы на месте Торшина пошел иначе. Хотя этот вопрос очень тяжелый, очень политический. Еще раз говорю, стоит ли брать на себя международные обязательства, которые мы не хотим или не можем исполнять?
Ну вот эти обязательства мы уже взяли и довольно давно. Тут уже не вопрос, стоит или нет их брать, да, вопрос, что с этим делать.
Все корректируется.
Вот Торшин считает, что их надо корректировать очень сильно.
Но он их пытается скорректировать, не ведя переговоры с этой Европой. А я считаю, что надо вести с ним переговоры.
О чем?
А я объясню. Вот смотрите, в Совет Европы входит несколько десятков стран. Да, намного больше, чем Европейский Союз.
Да, конечно.
Да, в Европейский Союз входит 27 стран. В Совет Европы там больше 40, я точно не помню.
Ну,
в общем, много.
Существенно,
да,
больше.
Почти два раза больше.
Угу.
Так вот, страны, члены Европейского Союза, они в Страсбургский суд не ходят. Их граждане обращаются в другой, свой, иной суд, который судит их. Грубо говоря, мы их называем, этот самый Люксембургский суд, значит, судом первого класса, там, первого сорта, для людей первого сорта. А вот те, кто являются тоже членами Совета Европы, но не членами Евросоюза, для них Страсбургский суд, который штампует эти приговоры, в общем, достаточно... так сказать, напрягая всех нас, потому что, во-первых, количество обращений туда очень велико, во-вторых, как правило, они все эти решения против российского государства, в пользу тех, кто обращается. Это раздражает чиновников. Я согласен, что надо сначала...
Но как-то очень обнадеживает граждан, знаете ли.
Ну, Ольга, вы знаете, обнадеживает, но там тоже очень большая бюрократическая процедура. 3-4 года там,
да,
минимум все это рассматривается.
Разумеется, но тем не менее.
Да, поэтому я вам так скажу, да, значит, вот первое я вам уже сказал, да, насчет того, что по сеньке всегда должна быть шапка. Это раз. И не брать на себя дополнительных обязательств, которые мы выполнить не можем.
Это насчет, типа насчет калашного ряда, вот что-то из этого.
Ну, здесь можно, пожалуйста, у нас богатый русский язык. Можно говорить о другом, например, о том, что мы, например, являемся главными плательщиками Совет Европы. Мы сегодня платим в Совет Европы взнос, превышающий наш взнос в ООН. Зачем Ельцин пошел на это решение, никто не знает.
Ну, опять-таки, это уже...
Так вот Торшину можно было бы пойти по другому законопроекту. Они же все эти ребята, они на хороших зарплатах, которые выносят решения по России, за российские же деньги они выносят решения против России. Поэтому был бы смысл, мне кажется, это экономический, правильный, капиталистический подход. Платить туда ровно столько, сколько полагается России в соответствии с ее ВВП и количеством населения.
И не брать повышенных обязательств.
И не брать на себя повышенных обязательств. И третье, и самое главное. Конечно, надо совершенствовать внутреннюю демократическую систему в самой Российской Федерации. Поднимать авторитет наших судов. Крайне жестко относиться к такого рода беспредельщине, которая у нас там порой творится. И тогда не будет уже у нас хотя бы внутреннего ощущения, что, мол, вот как бы несправедливо.
Что нас щелкают по носу
постоянно.
Конечно. Спасибо большое. Время, к сожалению, наше закончилось. Дмитрий Рогозин, постоянный представитель России в НАТО, был гостем программы «Своими глазами». Спасибо.
Спасибо.